Глава вторая. «Учти, действовать тебе можно только через час. Ты все понял?» Ленивец тихонько прорычал, и батончик задергался. Невидимый зверь сполз на землю. Чтобы донести до нашего спутника мой замысел, пришлось потратить весьма много времени. Зверь отказывался слушаться и рычал в ответ, что ему нужно сожрать весь город. Пусть и с трудом, но мне все же удалось настоять на своем. Ленивец недовольно прорычал и кивнул. Он сделает то, что я от него хочу. Причем сделает только это, без всякой самодеятельности. Другого такого случая могло не представиться. Сегодня вся пятерка сектантов-мастеров собралась в доме мэра. Явно собрались обсуждать внезапное уничтожение всей базы и алтаря. Вчера приятно было смотреть на Кадалин. Бегали, казалось, даже дома. Стражники носились по улицам, не понимая, что им нужно делать. Всех останавливали и расспрашивали, не знают ли они чего-нибудь относительно происшествия под землей. Не знал никто. Демоны в ту часть катакомб не спускаются, а три снаряда древних превратили останки базы в мешанину камней, металла и земли. То, что мы не смогли оторвать и забрать себе, теперь было похоронено под грудами земли и обвалившимся домом. Что должен был сделать мой спутник и для чего мне потребовался час времени? Ответ на второй вопрос прост. Я собирался четко следовать наставлениям Фасора Рина. Мне ничего не будет стоить войти в дом и уничтожить всех сектантов и их охранников. Вот только убивать всех подряд я не собирался. Так что кто-то обязательно выживет и сообщит заинтересованной стране о личности напавшего. В Кадалине не так много демонов, которые носят пятнистую одежду искателей. Причем такую дорогую, как у нас с Велеей. Поэтому, пока ленивец будет развлекаться и пожирать мастеров, мы с Велеей будем находиться в центральной гостинице, где проходит небольшой турнир по Го. Когда мастера сдохнут, только безумец начнет тыкать в нас с Велеей, утверждая, что это мы убили уважаемых жителей города. Пятеро сектантов-мастеров, пятеро их охранников, трое сектантов-воинов. У ленивца сегодня будет неплохой ужин. Потом он включит невидимость и вернется в палатку за городом, где его уже ждут трое человек, ошалевших от страха. У них был очень забавный вид, когда они впервые увидели ленивца. Кажется, в этот момент даже искренне задумались о том, чтобы все же выбрать варианты с быстрой и безболезненной смертью. Однако турнир Пагон нужен был мне не только для того, чтобы нас с Велеей запомнили. Оказалось, что его организовал тот самый незаметный и невзрачный демон, что привез бочку с грязно-желтой жижей. Он остановился в гостинице и решил показать местным, насколько они все бездарны по сравнению с ним. Если изначально я думал, что этот демон является всего лишь курьером, то потому, как он начал вести себя в городе, становилось ясно, что к обычным демонам он не имеет никакого отношения. Значит, нам обязательно нужно поговорить. И понять, откуда он взял грязно-желтую жижу. Да и от второй бочки я бы не отказался. Полезная штука на самом деле.
«Господа, прошу!»
Нас с Велеей встречали как родных. Если в первые дни нашего пребывания в Кадалине демоны косились на нас настороженно, то после похода по магазинам и демонстративной траты безумного количества духовных монет все прониклись к нам симпатией. Все решили, что мы — богатые демоны из центральных кругов, что решили пощекотать себе нервы и прибыли на границу с людьми. Но чтобы щекотка была не такой неприятной, на сторону людей мы не выходили. Во всем должна быть мера, и эту меру мы тщательно соблюдали. В конфликты не вступали, духовными монетами сорили, участие во всех мероприятиях принимали. Велея разошлась. Она прониклась духом званых вечеров и чувствовала себя там, как рыба в воде. Изделия мастера Масилы произвели в приграничном городе настоящий фурор. С моей женой хотела познакомиться, кажется, вся женская часть Кадалина. Впрочем, как и мужская. Каждый день 3-4 демона подходили к нам и предлагали моей жене руку и сердце. В мире демонов с этим было гораздо проще, чем у людей. Если самка решила, что ее новый партнер сильнее и интереснее предыдущего, она просто переходила к нему безо всяких обязательств перед предыдущим. Раз не удержал, то сиди и обтекай. Собственно, молодые, да резвые демоны подходили к нам даже не предлагая, требуя, чтобы Велея отправилась с ними. Ибо их племя было сильным, могучим, и вообще, такая красота должна принадлежать только им. Согласно нормам поведения демонов, у меня не было права вмешиваться в происходящее. Велея должна лично решать, кто ей более мил. Вот только плевать я хотел на все нормы всех поведений. Едва демон объявлял о своих претензиях на Велею, я пробивал ему ногу стихией, обозначая свой этап возвышения, после чего швырял мешочек с сотней духовных монет как плату за неудобство. швырял обычно в голову, отправляя орущего от боли демона на какое-то время во тьму. Если после первых таких происшествий Велея еще что-то бурчало, мол, она должна самостоятельно решать такие проблемы, то потом успокоилась. Зачем думать о неприятном, если есть муж?
«Какие условия?»
Я уселся за доску. Трех предыдущих соперников мне удалось вынести без какого-либо сопротивления с их стороны. Го, конечно, не самая моя любимая игра. Я больше по шахматам. Но здесь тоже все четко структурировано и имеет свои законы. Идеальная игра для абсолюта разума.
«Условия?» —
удивился тот самый демон, что привез бочку с грязно-желтой жижей.
«У меня сложилось впечатление, что все мои предыдущие соперники только вчера сели за доску. Играть с такими — одно расстройство. Мне даже начало казаться, что я вообще зря решил войти в этот турнир. Его делали свои для своих. Однако нет. Неожиданно увидел достойного соперника. Единственного в этой заднице мира. Играть с таким на интерес — идти против своей природы. Предлагаю подогреть интерес к нашей игре. Что скажешь насчет тысячи духовных монет? Понимаешь, что мелочь, но я не знаю, с кем имею дело, поэтому не могу ставить больше».
«Насколько больше ты можешь поставить?»
Демон клюнул на приманку. «Смело можно добавлять нолик», — улыбнулся я, и воплотил рядом с собой один из наших многочисленных сундуков, где находилось ровно сотни мешочков по сотне духовных монет. Причем сортировкой монет занималась Невелея. Ей это было неинтересно. Работу с монетами взяли на себя наши ученики. Причем, что забавно, все четверо. Видимо, им совершенно не давало покоя наше пренебрежение к деньгам. Поэтому хотелось понять, насколько их у нас много. Оказалось, что достаточно. Только одними духовными монетами у нас имелся почти миллион, не говоря уже про дорогие растения. Недостатка в деньгах мы не испытывали.
«Как интересно!»
Глаза моего собеседника заблестели.
«Принимается! Пусть прямо сейчас я не могу вот так широким жестом выкатить 10 000 духовных монет, но готов дать расписку, что обналичат в любом банке. Такая ставка устроит?»
«Абсолютно», — кивнул я. И вскоре мы погрузились в забавный мир черно-белых камней. Все другие игры свернулись сами собой. Нас обступила огромная толпа зрителей, вынуждая меня ухмыльнуться. Прямо сейчас ленивец заканчивал атаку на сектантов. 8 мастеров и 3 воинов не вызвали у моего временного попутчика проблем. Вырвав ядра у последнего мастера, ленивец исчез из моего духовного зрения. Он помчался прочь из города. В палатке его ждала горстка кристаллов стихии. Награда за хорошо проделанную работу. Осталось только тянуть время, чтобы слуги все же решились посмотреть, почему их хозяева не отдают приказы. Сколько на это нужно времени? Заложим 2 часа. Значит, нас ждет затяжная партия. И она действительно получилась затяжной. Неожиданно мой соперник показал высокий уровень игры. Складывалось ощущение, что он является таким же абсолютом разума, как и я. Каждый его ход тяжелым обухом бил меня по голове, вынуждая демонстрировать все навыки и знания, почерпнутые из книжек. Несколько раз я даже успел пожалеть о том, что мы играем не в шахматы. Все же с камнями Го у меня имелось не так много практики. Тем не менее, разум одержал победу над мастерством. Когда мы оба пропустили ход, количество моих белых камней и взятых в плен камней противника было чуть ли не в 2 раза больше, чем у противника. Тот долго смотрел на доску, словно не верил произошедшему, после чего поднял на меня ошарашенный взгляд, в котором читалось искреннее восхищение.
«Это была прекрасная партия, Зандер! Эта расписка твоя по праву сильного!
Игра с тобой доставила мне удовольствие, Экрас из племени Хвал», — ответил я, пряча бумажку в пространственную аномалию. Альтая мгновенно прибрала расписку к рукам. Ее обналичит лично Фасор Рин. Учитывая его статус и связи, работники банка расскажут про Экраца Хвала все, что им известно. Постепенно добрый дядюшка начал загораться идеей ущипнуть секту Бохао за пухленький бочок. Самостоятельно сделать он ничего не мог, зато мог действовать нашими руками. Или, как он, усмехнувшись, сказал, лапами одного интересного зверя, умеющего пожирать мастеров. Альтай с Леогом уже устроили фирменный допрос с изъятием пространственных кошельков. Князя и его первого помощника интересовал способ нашего общения и передачи предметов. Мои ученики не сдавались даже под угрозой изгнания. Если князь желает получить это знание, он должен платить. Причем речь идет не о чем-то материальном, а о реальной помощи в борьбе с сектантами. В качестве аргумента Альтая продемонстрировала алтарь. Жаль, что меня там не было. Я бы не отказался посмотреть на вытянувшиеся лица князя и Фасора Рина. Они точно знали, что у Альтаи не было пространственных хранилищ, а тут такое.
Ладно бы безделушка. Целый алтарь, способный при взрыве уничтожить несколько помещений. Лёг про эту встречу ничего не помнил. Его сдавили аурой. Князь долго играл со своей дочерью в гляделки, словно впервые её видел. Дошло до того, что Фасор Рин хотел уже вмешаться и не позволить брату уничтожить собственную дочь. Однако вместо гнева князь ухмыльнулся.
«Ты выросла, дочь. Хорошо это или плохо, будем решать по мере возникновения проблем. Я подумаю, как можно тебе помочь, не привлекая к нашей семье лишнего внимания. Мне точно известно, что один из князей является сектантом».
«Отец Бохиэла Рина», — произнесла Альтая. «Мой наставник догадывался об этом, но он точно не является главным. Отец, узнай, кто покровительствует владыке золотого ранга Шанури. Это та ниточка, за которую нужно тянуть».
Собственно, после этого разговора князь и Фасор Рин временно отошли в сторону. Но ни у кого не было сомнений в том, что информацию о пространственной аномалии им всё равно придётся выдать. Такова цена помощи. Хотя чем позже эта помощь поступит, тем меньше я в ней буду нуждаться.
«Ещё партию?» — предложил Экрат Схвал.
Я практически согласился, но тут, наконец, в помещение вломились слуги мэра, что бежали сюда от самого дворца. Они ринулись не к стражникам, не к заместителю, не к другим мастерам. Сюда, в центральную гостиницу Кадалина, к простому золотому воину.
«Беда! Господин Экрат, беда!»
«Прошу меня простить, дела».
Экран Хвал утратил всякий интерес ко всевозможным играм. Забрав слугу, он вышел на улицу и вскоре отправился вместе с ним ко дворцу. Мне оставалось только тяжело вдыхать. Ленивец умел убивать, умел пожирать ядра, но чего он не умел делать, так это забирать с собой пространственные кошельки. У всех восьми мастеров и трёх воинов имелись не какие-то поделки демонов-недоучек, а настоящее полноценное пространственное хранилище, что не требовали привязки и могли вмещать в себя большие объёмы. В этих кошельках наверняка находятся весьма ценные и дорогие вещи. Но объяснить ленивцу эту задачу мне не удалось. Видимо, небу не угодно такое обогащение. Если искатель желает получить добычу, он берёт её сам, а не отправляет зверя. Турнир закончился. Экрат Схвал, по всей видимости, являлся тем самым демоном, которого все уважают, но никто не знает за что. Просто так исторически сложилось. Как только ушёл главный претендент на победу, стало неинтересно. Попрощавшись со всеми, я вырвал Велею из цепких лап великосветских дам и, воплотив батончик, медленно двинул прочь из города. Спешить мне было некуда. Из 13 сектантов 8 были уже мертвы. Остальные 5 сейчас спрячутся так, что искать их придётся только с помощью духовного зрения. Возникал резонный вопрос, нужны ли они мне. Воины, пусть и золотые, не такая великая цель. Сектанты явно настроены на то, чтобы прорвать преграду в ближайшее время. Вот только где они её прорывать будут? База уничтожена, алтаря нет. Нужно двигать в другой город. Не будь у меня балласта, обязательно устроил бы охоту. Однако трое горожан и один зверь не оставляли иного выбора. Завтра мы выдвигаемся к червоточине. Утро началось стандартно. Я установил походную кухню и принялся готовить завтрак. Ночью поспать мне так и не удалось. Кадалин бурлил, а я смотрел на это с нескрываемой улыбкой. Вновь бегали стражи, вновь всех и каждого допрашивали. Дошло до того, что даже городские ворота закрылись, чтобы из города никто не вышел без разговора с дознавателем. Именно дознавателем. В Кадалин явился владыка, крови которого бурлила грязно-жёлтая жижа древних. Сектанты Бохао оказались весьма грамотными и умными демонами, так что прекрасно смогли сопоставить уничтожение базы с гибелью 10, если брать 2 сектантов на базе, членов секты. Кто-то из пятёрки оставшихся не струсил и отправился на поклон владыке, курирующему этот проект. Да, Фасор Рин всё же был прав. Есть вещи, которые нужно делать без всемирной огласки. Открыто воевать с сектой Бохао нам ещё рано. Установив стол и несколько кресел, я начал раскладывать еду на тарелки. Себе, Велее и владыке, что двигался в нашу сторону на самоходной тележке. Владыка двигался не один, а в обществе прихлебателей из числа городских, однако места за моим столом им не видать. Я бы и владыку не стал кормить, но мне нужно было отыгрывать свою роль до конца. «Старший, составить компанию?» Я первым уселся за стол и кивнул Велее, что принялась разливать чай по пиалам. Владыка смерил меня странным взглядом и молча уселся в кресло, даже не думая смотреть в сторону еды. По правую руку от владыки стоял Экрат Схвал. От былого улыбчивого демона не осталось и следа. Сейчас это был опасный и серьезный противник. Да, всего лишь золотой воин, обладающий красивыми амбарными замками на всех плотинах возвышения. Но у меня не было сомнений в том, что статус этого демона в секте Бохао не ниже, чем у того же владыки. При том, что сам Экрас Хвал ни разу алтарем не пользовался, что весьма странно. Владыка не стал дожидаться, когда я доем, и сразу обозначил цель своего визита.
«Вопрос первый. Почему на тебе одежды искателей из мира людей? Вопрос второй. Почему вы живете вне города? Вопрос третий. Почему на палатке находится герб племени Рин? Вопрос четвертый. Что тебе известно о произошедшем вчера? Проверить палатку».
«Старший и его демоны имеют полный доступ в мое жилище», — произнес я, когда двое прихлебателей владыки, бросившиеся к палатке, не смогли поднять ее полог. «Одежда искателя на мне и моей жене из-за того, что мы оба являемся признанными искателями мира людей. Могу предоставить пластину, доказывающую наши слова. Но в руках старшего эта пластина может натворить бед. Она настроена только на меня и мою жену. Всех остальных демонов до этапа зародыш бога убьет. Таковы правила искателей. Вне города мы живем по той простой причине, что ни одна гостиница Кадалина не сможет обеспечить нам привычный уровень комфорта. Разворачивать палатку внутри городских стен мне показалось неправильным, поэтому мы обосновались здесь. Герб племени Рин находится на моей палатке по причине того, что мы с женой являемся наставниками Альтая Рин, дочери князя. Это ее палатка, которую она передала во временное пользование своим наставникам. Вот ученический договор с Альтая Рин, заверенный князем. Что касается последнего вопроса, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Вчера вечером я участвовал в турнире Паго вместе с находящимся здесь Экрасом Хвалом. Вскоре к нему прибежал слуга и сообщил во всеуслышание, что пришла беда. Что за беда, непонятно. Турнир закончился, поэтому мы отправились отдыхать. Господин, в палатке никого нет, только трое человеческих рабов.
Как ты стал наставником дочери князя?
Владыка все еще крутил в руках золотой лист с подписью отца Альтаи. Спесь с дознавателя сошла. Одно дело проявлять силу и давить авторитетом на безродных искателей, другое — на тех, кто имеет такие тесные связи с племенем Рин. «Мы познакомились во время учебы в школе Синего Лотоса», — охотно ответил я. «Затем выиграли турнир воина, включая финальную часть в Центральном дворце, за что получили право на посещение источника. Собственно, после этого Альтая Рин стала нашей ученицей. Князя и его помощников впечатлили наши навыки. Старший, могу я поинтересоваться, что произошло? Отчего такое пристальное внимание двум искателям, путешествующим между двумя мирами?»
«Искатель Зандр и искатель Велея», — медленно произнес владыка.
Еще раз взглянув на золотой лист, он вернул его обратно.
«Да, припоминаю что-то подобное. Школа Синего Лотоса увеличила плату за обучение из-за вашей победы. Что за завтрак?»
«О, у меня есть хобби. Каждое утро готовить что-то новенькое. Когда мы путешествовали в мире людей, мне удалось достать книгу с кулинарными рецептами. Вот проверяю, насколько они хороши. Сегодня без ложной скромности завтрак мне удался. Приглашаю старшего попробовать мое творение и лично оценить уровень моего мастерства». «Да, Альтая мне катастрофически не хватает. Одно дело разговаривать с позицией силы, когда ты понимаешь, что способен уничтожить своего противника и защититься от его первой, может быть, даже второй атаки. Другое, когда тебе приходится играть словами, внимательно следя за тем, что и как ты говоришь. Все же тройное сопряжение, которое давало мне возможность пользоваться составными техниками, являлось весьма ультимативным фактором в разговоре с владыками. Сейчас такого нет, как нет и понимания того, как развивать сопряженное ядро духа. Пока его не будет, придется вспоминать слово «старший».
Да, что-то в этом есть.
Владыка, что даже не удосужился представиться, съел все, что я положил ему в тарелку.
Как долго собираетесь находиться в Кадалине?
Планировал еще несколько дней. Однако вчера мне удалось получить у Экраса Хвала расписку на 10 тысяч духовных монет. Банк в этом городе нет, так что придется двигаться дальше. Куда? Еще не определился. Особых планов у меня нет. Мы только неделю назад явились из длительного похода в мир людей. Вернули Альтаю Рин в Центральный дворец. И у нас впервые за долгое время появилось свободное время. К сожалению, наши преграды нависли над нами гранитными плитами. Так что нам ничего не остается, кроме как искать интересные места в первых четырех кругах и радоваться им.
«Полагаете, выше мастера вам не прыгнуть?» — спросил Экрас Хвал.
Причем спросил без разрешения владыки-дознавателя. Как я и думал, статус этого демона в секте весьма высок. И у меня, и у моей жены, к сожалению, есть преграды, сломать которые, наверное, каким-то образом можно, Но прямо сейчас я не представляю, как это делать. Это данность, с которой мы живем долгое время, и справиться с которой собственными силами пока не можем.
Какая все же красота, когда можно говорить о двух совершенно разных вещах. При этом смысл сказанного одинаков что для первой, что для второй темы. Экрат Схвал явно намекал на преграду возвышения. Я же сокрушался о том, что у меня существуют плотины на теле и духе. И да, прямо сейчас я не имел ни малейшего понятия о том, как их ломать. Логика подсказывала, что нужно становиться владыкой. И тогда все произойдет. Но обоснования своей уверенности у меня не было. Тем не менее, Экрат Схвал не унимался.
«Однако разобраться с проблемой ты все же хочешь».
«Кто же этого не хочет? Возвышение — это та цель, ради которой идущие к бессмертию и существуют. Ничего, что-нибудь придумаем. Если существует преграда, значит, существует и способ ее преодоления».
«Здесь я дальше сам».
Экрат Схвал повернулся к владыке.
«Найди зверя, что хозяйничал в моем городе, а также того, кто этого зверя натравил. Уверен, все, что произошло в городе, является звеньями одной цепи. Когда я вернусь в Халитон, у меня должна быть четкая картина произошедшего и имена, желательно вместе с телами. Господин не любит неприятности. Сейчас же я хочу поговорить с искателями, являющимися наставниками Альтаирин. Полагаю, у меня есть, что им предложить».